В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе итоги двухдневного визита Ираклия Гарибашвили в Брюссель. Смог ли премьер-министр Грузии развеять опасения западных партнеров? Экс-министр обороны Грузии Ираклия Лосания сделал последнее предупреждение прокуратуре страны. Кому принадлежит здание «Континента» – крупнейшего торгового комплекса в городе Гагра? Арбитражный суд самопровозглашенной Республики Абхазия приступил к рассмотрению этого дела. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: на востоке Украины за минувшие сутки погибли 6 военнослужащих, еще 9 ранены. Россия надеется, что точка невозврата в отношениях с Евросоюзом не пройдена. Израиль жестко ответит на нападение на синагогу в Иерусалиме. В районах проведения операции правительственных сил против сепаратистов на востоке Украины за минувшие сутки погибли 6 военнослужащих и еще 9 ранены. Об этом во вторник на брифинге в Киеве сообщил представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко. Представитель штаба украинской силовой операции Владислав Селезнев написал утром в Facebook, что на протяжении понедельника на юго-востоке страны погибли 5 военных. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник по прибытии в Брюссель на встречу министров обороны стран-членов Евросоюза о значительном наращивании военного присутствия как на востоке Украины, так и на части российской территории в граничащих с Украиной районах. Столтенберг при этом призвал Москву отвести свои войска. По словам главы НАТО, Россия должна придерживаться достигнутых в сентябре в Минске мирных договоренностей. Россия может быть либо частью мирного прогресса, либо продолжать движение в сторону изоляции, подчеркнул Йенс Столтенберг. Москва отвергает обвинения в поддержку воюющих на востоке Украины сепаратистов и присутствие российских войск на украинской территории. Россия надеется, что точка невозврата в отношениях с Евросоюзом не пройдена, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе визита в Минск. Лавров подчеркнул, что Москва рассматривает ЕС в качестве важного партнера и заинтересована в развитии сотрудничества на взаимовыгодной основе. Однако, по словам министра, политика ЕС в отношении Украины и применение санкций против России в связи с украинским кризисом подрывают доверие и стабильность на континенте. Лавров также заявил, что Киев грозит возобновить военную операцию на востоке Украины и призвал страны Запада не допустить такого развития событий. Сегодня во второй половине дня должна была состояться встреча Сергея Лаврова с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером, который прибывает в Москву из Киева. Министр планирует обсудить ситуацию на Украине. Накануне визита в Москву глава МИД Германии подчеркнул, что с Россией необходимо вести переговоры, потому что она играет определенную роль, в том числе в Совете Безопасности ООН, дееспособность которого находится под вопросом, пока существует этот масштабный конфликт между Россией и Западом и между Россией и США по поводу Украины. В то же время он призвал не ждать слишком много от его визита в Россию. Сообщение об итогах визита пока не поступало.
Эхо Кавказа. Новости.
Израиль жестко ответит на действия тех, кто стоит за сегодняшним нападением на синагогу в Иерусалиме, заявил израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху. Атака, произошедшая рано утром, стала самым кровавым подобным нападением в городе за последние годы. В результате действий злоумышленников, вооруженных топорами и ножами, погибли 4 человека и еще несколько получили ранения. Сами нападавшие были застрелены сотрудниками полиции. Госсекретарь США Джон Керри назвал произошедшее актом террора и бессмысленной жестокости, призвав палестинских лидеров осудить атаку в синагоге. По сведениям полиции, нападавшие палестинцы из Восточного Иерусалима. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас убийство осудил. Группировка «Хамас», правящая в секторе Газа, напротив, назвала атаку подходящим ответом на израильские действия на аннексированной территории. Израильский премьер Нетаньяху, планировавший позднее встретиться с руководством служб безопасности, назвал атаку результатом подстрекательств как стороны «Хамас», так и со стороны Аббаса. По информации агентства ДПА, ответственность за нападение в синагоге взял на себя Народный фронт освобождения Палестины. Россиянин Адам Асмаев, арестованный на Украине и обвинявшийся в подготовке теракта против президента России Владимира Путина, во вторник был отпущен на свободу. Приморский районный суд Одессы признал Асмаева виновным в незаконном обращении со взрывчатыми веществами, неосторожном уничтожении чужого имущества и подлоге документа, приговорив мужчину к более чем 2 годам и 9 месяцам тюремного заключения. С учетом времени, уже проведенного Асмаевым с СИЗО, он был освобожден прямо в зале суда. Ранее с фигуранта были сняты обвинения в терроризме. В феврале 2012 года Асмаев был задержан по подозрению в совершении взрыва в квартире в Одессе. Следственные органы Украины также подозревали, что он вместе с сообщниками готовил покушение на Путина. О задержании подозреваемых в подготовке покушения на Путина стало известно незадолго до мартовских президентских выборов в России. Сюжет об этом показал Первый канал. Утверждалось, что задержанные действовали по указанию лидера северокавказских боевиков Доку Умарова. 10 сентября 2013 года в России был приговорен к 10 годам лишения свободы второй фигурант этого дела Илья Пьяндин, которого Украина уже экстрадировала в Россию. Савеловский суд Москвы сегодня частично удовлетворил иск музыканта Андрея Макаревича о защите чести и достоинства газету «Известия» и Александру Проханову. Суд постановил взыскать с писателя 500 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня завершился 2-дневный визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Брюссель. За эти 2 дня глава правительства грузинской мечты встретился с лидерами ЕС и генсеком НАТО. Это был первый визит Ираклия Гарибашвили в штаб-квартиры евроатлантических структур после того, как сразу 3 бывших министра обороны, иностранных дел и по вопросам евроатлантической интеграции заявили, что прозападный курс Грузии в опасности. Смог ли премьер-министр Грузии развеять опасения западных партнеров в сюжете МЗИП?
Премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили в течение этих 2 дней в Брюсселе почти на каждой встрече приходилось подчеркивать, что Грузия и ее евроатлантический курс неразделимы вне зависимости от смены министров, курирующих эти направления. Напомним, что 2 недели назад сразу 3 кресла министров обороны и иностранных дел и по вопросам евроинтеграции оказались вакантными. Ираклия Лосаня, Майя Панджикидзе и Алексей Петриашвили заявили, что прозападный курс Грузии в опасности. Это не так, пользуясь каждой представленной ему трибуны, продолжает с тех пор уверять всех премьер-министр.
Моя амбиция – сделать страну показателем успеха в регионе. Для этого будет использована трансформационная сила процесса евроинтеграции. Для достижения этой цели мы рассматриваем договор об ассоциации как основу европейской стабильной и действенной плюралистичной демократии.
Заявил Иракли Гарибашвили после встречи в Брюсселе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Еврочиновник в ответ напомнил грузинскому лидеру, что от слов надо переходить к делу.
Мы говорили о необходимости продолжить судебную реформу и обеспечить верховенство закона в Грузии. Уголовное расследование и осуществление правосудия должны основываться на доказательствах, должны быть прозрачными, свободными от политической мотивации, непредвзятыми и досконально соответствовать тем принципам и обязательствам, которые Грузия взяла на себя в рамках соглашения об ассоциации.
Заявила Федерика Могерини. Встречи премьер-министра Грузии в офисах штаб-квартиры ЕС проходили в рамках первого заседания Совета Ассоциации Евросоюза и Грузии, который является высшим наблюдательным органом за выполнением данного соглашения. За эти 2 дня в Брюсселе у грузинской делегации были встречи и в штаб-квартире НАТО. Ни одна не обошлась без вопроса об отношениях Грузии с Россией и о политике Москвы по отношению к де-факто республикам Абхазия и Южная Осетия. Когда Иракли Гарибашвили деле затрагивал тему отколовшихся регионов, в его речи часто слышались определения «оккупация», «попытка аннексии», а события в Украине Гарибашвили назвал продолжением российско-грузинской августовской войны. Западные партнеры в ответ заверили премьер-министра, что территориальная целостность и суверенитет Грузии незыблемы, а призыв к России отозвать признание независимости де-факто республик остается в повестке дня. Представители грузинской мечты визит премьер-министра в Брюссель назвали успешным. Большинство из них считает, что у западных партнеров нет сомнений по поводу евроатлантического курса Грузии, о чем свидетельствует и успешное завершение первой фазы процесса либерализации виз для граждан Грузии для посещения стран ЕС. Более или менее адекватными назвал выступление премьер-министра оппозиционный депутат от нацдвижения Давид Дарчиашвили. Тем не менее, его партия, самый ярый критик внешней политики правительства грузинской мечты, обращает внимание на то обстоятельство, что сомнения западных партнеров по поводу избирательного правосудия не развеяны. Предпринять еще больше усилий в этом направлении, как и в осуществлении необходимых реформ, советует нынешним властям и политолог Каха Гогулашвили.
Нам необходимо быстрыми темпами двигаться в сторону сближения с Евросоюзом. Процесс затянется, если наша власть не будет учитывать эти рекомендации и замечания.
Каха Гугулашвили считает чрезмерными опасения по поводу того, что Грузия свернет с евроатлантического курса. Сомневается он и в том, что договор об ассоциации ЕС с Грузией будет приостановлен, если процесс проведения реформ будет затягиваться. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Арбитражный суд самопровозглашенной Республики Абхазия приступил к рассмотрению дела о принадлежности здания, в котором располагается крупнейший торговый комплекс в городе Гагра, Континент. В суд поступили два иска администрации Гагрского района к совместному предприятию Континент-М и встречный иск генерального директора Континента Игоря Варова о законности распоряжения администрации района о передаче здания в аренду абхазской строительной группе. Из Сухуми передает Елена Заводская.
Мы уже сообщали о том, что самый крупный и популярный в Гагарском районе магазин «Континент» на днях был разблокирован после 6 месяцев простоя, и коллектив смог приступить к работе. Но конфликт между учредителями Игорем Варовым и братьями Чанба не разрешен. В него вовлечена и администрация города Гагра. Игорь Варов ведет все дела совместного предприятия «Континент-М», частью которого является магазин «Континент». Братья Чанба получают от совместного бизнеса дивиденды, соответствующие их долевому участию. Однако их не устраивает выплачиваемая им Варовым сумма. Здание, в котором находится магазин «Континент», когда-то находилось на балансе администрации Гагрского района. Потом было передано на баланс торгово-промышленной палаты. А торгово-промышленная палата передала здание «Континенту» в аренду на 25 лет. Президент Сергей Багапш своим указом вернул здание Гагрской администрации, которая передала его абхазской строительной группе, владелицей которой является Заза Багапш, сестра президента. Поскольку братья Чанба и ее сыновья, круг замкнулся. Теперь на здание претендуют и Варов, и Чанба. Прийти к соглашению они не могут, поэтому разбираются в суде. До начала рассмотрения исков адвокаты абхазской строительной группы Фрида Ласба и Мадина Чанба заявили, что Варов не является генеральным директором, не имеет права действовать от имени совместного предприятия «Континент-М». Они обратились к суде с ходатайством и просят оставить иск Варова без рассмотрения. Мадина Чанба зачитала текст ходатайства, где говорится.
От имени совместного предприятия «Континент-М» было подано и подписано лицом, не имеющим полномочия, поэтому данное заявление исковое подлежит оставлению без рассмотрения. Варовым в подтверждение своих полномочий представлен суд протокол номер 2 общего собрания учредителей общества СП «Континент» от 19 июля 2013 года об избрании единоличным исполнительным органом генеральным директором общества Варова. Однако данный протокол не может являться доказательством его полномочий, так как он противоречит пункту 5.7 Устава совместного предприятия СП «Континент-М», согласно которому генеральный директор избирается общим собранием участников общества. На данном собрании никто из учредителей общества не присутствовал. Соответственно, мы не знаем, с участием кого был рассмотрен вопрос об избрании Варова генеральным директором. Кроме того, данный протокол не был зарегистрирован в Минюсте, что является обязательным. При таких обстоятельствах представленный Варовым протокол является недействительным.
Адвокат Варова Александр Кузнецов не согласен с таким мнением. Он уточнил, что протокол собрания ранее, был направлен в Министерство юстиции, но в оговоренные законом сроки это ведомство никакой ответ не дало, поэтому обратились повторно. Ответа снова пока нет. Он сослался на закон, согласно которому фактическое окончание срока полномочий не прекращает их на момент избрания нового органа. Александр Кузнецов передал суде документы, и она объявила перерыв до четверга, чтобы изучить представленные материалы. Игорь Варов начал свой бизнес в 2002 году как российский инвестор. Сегодня его адвокат Александр Кузнецов так комментирует происходящее.
Ну вот та схема, которая была воплощена в жизнь, вызывает очень серьезные опасения и сомнения в правомерности всех этих действий. Гагарской администрации, которую возглавлял предшествующий глава Ени Григорий Рожденович, и предшествующий ему, то есть это Кецба. Схема – это просто привлечь инвестора, дать ему заработать денег и потом это все отобрать.
А комментируя ходатайство, поданное от имени Абхазской строительной группы, Александр Кузнецов сказал.
Скорее всего, они пытаются обезглавить общество, чтобы общество не могло защищать свои права и интересы в суде. На сегодняшний день на континент возобновил свою деятельность в части подсчета убытков, начали убирать все это гнилье, испорченные продукты. И, конечно, будут колоссальные убытки. И с кого-то надо это требовать. И кому-то. То есть, обезглавив общество, лишив его директора, общество не сможет представлять свои интересы в суде и защищать свои права. В этой части они просто хотят избежать ответственности.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Лидер свободных демократов Ираклий Алассани делает последнее предупреждение властям страны. Бывший министр обороны требует передать адвокатам материалы уголовных дел, возбужденных против ряда сотрудников Минобороны. Все они были задержаны в то время, когда ведомство возглавлял Алассани. Экс-глава Министерства обороны называет это дело политизированным. Сегодня лидер свободных демократов начал тур по регионам Грузии. Звят Мчиглишвили продолжит.
До следующих парламентских выборов остается еще почти 2 года, но экс-министр обороны, а ныне оппозиционер Ираклий Алассани уже вовсю к ним готовится. Свое турне по Грузии лидер партии «Свободные демократы» начал неподалеку от линии оккупации в городе Гори. Здесь он встретился со сторонниками и партийными активистами из региона Шида-Картли. На встрече Алассани заявил, что активная предвыборная кампания начнется в феврале следующего года. Экс-глава оборонного ведомства дал понять, что нацелен на победу и что не бросает своих. Он подчеркнул, что по-прежнему считает своих бывших подчиненных невиновными. Речь идет о 5 сотрудниках Министерства обороны, которые в конце октября были задержаны по обвинению в растрате государственных средств. Все они сейчас находятся под стражей. В связи с этим делом лидер свободных демократов сегодня вновь обратился к властям, правда уже в ультимативной форме, а свое заявление он назвал чрезвычайным.
Хочу обратиться к правительству и прокуратуре, призываю их незамедлительно прекратить беззаконные действия. Адвокатам до сих пор не переданы материалы дела и не дана возможность осуществлять полноценную защиту обвиняемых. Чтобы следствие было открытым, необходимо снять с дела гриф секретности. Если адвокаты не получат доступ к материалам дела, то доказать невинность наших ребят будет невозможно. Делаю последнее предупреждение властям и особенно прокуратуре. В противном случае я мобилизую все международное сообщество вокруг этого вопроса.
О том, что свободные демократы намереваются активно подключить зарубежных партнеров к наблюдению за процессами в Грузии, сегодня говорил и Алексей Петриашвили. Бывший министр евроинтеграции, присутствовавший на встрече, заявил, что в регионах были зафиксированы попытки давления на активистов их партии. Но в то же время Петриашвили не спешит обвинять в этом центр.
То давление, которое оказывалось на политических оппонентов ранее, больше не повторится. Ситуация в Грузии уже не та. Очень надеюсь, что нынешняя власть не захочет прибегнуть к подобной практике. Хотя на местах попытки давления были. Я бы назвал назвал это скорее самодеятельностью местных чиновников. Уверен, что все наши партнеры, как в Грузии, так и за рубежом, а также неправительственный сектор, будут внимательно следить за развитием политических процессов.
Сказал Петриашвили. Свободные демократы пообещали следить и за работой власти, а именно за исполнением предвыборных обещаний, которые грузинская мечта и партия Ираклия Васания давали избирателям еще будучи вместе. Депутат парламента Томас Шиошвили пообещал, что свободные демократы будут контролировать каждый шаг правительства.
Мы не дадим им передохнуть. Грузинская мечта будет под нашим полным контролем.
Пригрозил Шиошвили. На встрече в горе присутствовали и делегаты из городов Карели, Хашури и Каспи. Сам Васани обещает побывать почти во всех селах, а для каждого муниципалитета в отдельности и его партия разработает программу социально-экономического возрождения. Кроме того, функционеры свободных демократов в ближайшем будущем намереваются открыть в Шидакартле несколько новых офисов, так как, по их словам, намечается тенденция увеличения числа желающих вступить в партию. Грузинской мечте активность бывшего соратника не комментируют, ничего не говорят и о его последнем предупреждении. Что касается дела чиновников из Минобороны, то сегодня народный защитник заявил, что прокуратура согласилась предоставить ему необходимые материалы. По словам Учина Нуашвили, он получит к ним доступ уже в ближайшие дни. Зветом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Наш постоянный автор Виталий Шария рассуждает о кадровой политике в самопровозглашенной Республике Абхазия.
Я вам одну умную вещь скажу, только пусть никто из вас не обижается. Обычно к моменту вступления во взрослую жизнь человеком уже все в основном ясно. Если старшеклассница пишет сочинение «Мне очень понравилась Наташа Ростова», когда она танцевала на балу со Штирлицем, трудно надеяться, что она будет блистать потом в какой-либо интеллектуальной области деятельности. Если начинающая журналистка с высшим образованием пишет «солистка» через букву «А», как мне на днях про кого-то рассказали, сказали, то весьма вероятно, что она так на всю жизнь и останется начинающей. Правописание, конечно, не самое важное в жизни, но как любой орган в человеческом организме связан с остальными, так и оно органично связано со всеми областями интеллекта и образования. Словом, для жизни в гармонии с собой и окружающими очень важно, будете ли вы заниматься тем, что вам не только по душе, но и по плечу. Один мой знакомый, как я слышал от окружающих, неоднократно писал в советское время в некий московский вуз заявления, которые начинались словами «Прошу принять меня в аспирантуру». В аспирантуру он, конечно, так и не поступил. Тем не менее, возглавляет ныне одну небольшую организацию, название которой есть слово «научное». Лет 20-25 назад, на стыке эпох, я, честно говоря, разделял иллюзию, что теперь, когда все больше вокруг появляется частных фирм, коммерческих организаций, сотрудников, просто просиживающих на рабочем месте, станет гораздо меньше. Ну, какому работодателю придет в голову оплачивать безделье очередного никчемного сотрудника из собственного кармана? К сожалению, оглядываясь сегодня вокруг, я прихожу к выводу, что, во-первых, у работодателей обычно довольно много родни, которую так или иначе надо поддержать. Во-вторых, у нас по-прежнему много госструктур, штаты которых, как и наша вселенная, имеют постоянную тенденцию к расширению. Сейчас даже и предвыборные обещания сократить раздутые штаты перестали звучать. К естественному процессу смены и омоложения кадров имеется, с чем не раз приходилось сталкиваться, два крайних подхода. Одни возмущаются тем, что из-за засилия старых кадров молодые специалисты ходят безработными, а другие тем, что среди молодежи нынче преобладают недообразованные, которым нельзя доверить дело. В реальности истина, как водится, лежит посередине, и все случаи надо рассматривать индивидуально. В конце концов, главное не опыт, который дело наживное, а мозги. Но резкие и непродуманные шаги в кадровой политике, смена всех и сразу, способны порождать немалые проблемы. То тут, то там слышу о намерении некоторых руководителей организовать некие тренинги, курсы для новобранцев своих структур. Дело нужное, хотя, естественно, и затратное. Только вот какая штука. Кое-кого из этих новобранцев лично знаю, как пытавшихся некогда писать в газету, которую редактировали агитирую, и знаю не как просто слабых, а как необучаемых. Любого можно заставить в конце концов вызубрить, как пишется слово «солистка», но ведь есть и много других слов, понятий, областей знаний. Как быть с ними? И может нет смысла суетиться с обучением кадров, когда накосячили с их подбором? Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Предлагаем вашему вниманию взгляд из Москвы журналиста Вадима Дубнова под названием «Время лукавых».
Слова изменили свои смыслы, утопические проекты ныне как реальный триллер. Кремль, кажется, сам уверовал, что возвращается на Кавказ. Кавказ взволнованно переводит взгляд с Украины на окрестные горы, которые вот-вот рассечет новая стратегическая трасса. Россия возвращается в Азербайджан, который освежает риторику мотивами вековой дружбы с Россией. В Армению, которая вливается в евразийский коллектив. Она возвращается в Грузию, в которую еще вчера возвращаться было незачем и некому. На самом деле, яснее не стало и сегодня. В Грузию Россия возвращается попутно. Грузия по дороге, по которой Москва, как она верит, возвращается на Кавказ. Прежде всего, в Армению. И все уже поверили, что Армения не пошла на Запад только ради безопасности, которую может обеспечить только Восток. Значит, крепим братство по всему фронту. А заодно напоминаем о его уязвимых местах Азербайджану. И в Баку, который ныне, как никто, в своем устройстве похож на Москву, тоже предпочитает с такой версией не спорить. И здесь без Грузии никак. Это, кажется, и называется геополитикой. Турция строит железную дорогу из Карса в Баку через Ахалкалы. Калаке? Что ж, ответная дорога как эмбарго против санкций из Дагестана в Кахетию. И, конечно, через Абхазию в Армению. Железная. История выходит лукавая, как тема дружбы народов и экономической интеграции. Как вообще разговоры о том, что хорошие отношения всегда лучше плохих. Можно даже допустить, что люди в нынешней грузинской власти в это верят искренне, хотя бы некоторые. И правда, что плохого в железной дороге? Да, конечно, ничего, как и в налаживании отношений с Россией. Это в принципе. Но это вопрос зачем? Ответ типа, чем больше дорог, тем больше экономики и логистика, сосуды, коммерции не подходят. В 1939-м бы тоже очередь посодействовала связям между Западом и Востоком шоссе через Гданьск из Германии в Восточную Пруссию. Дело не в сравнениях. Это лишь к вопросу зачем. Зачем России Авара-Кахетинская дорога? Для общекавказской логистики тогда как-то даже неудобно спрашивать, почему простаивают трассы через Южную Осетию и славные селения под названием Эргнеси. С точки зрения международных экономических связей и вытекающего из них процветания всех, кому повелось здесь жить, и перспективнее, и главное, дешевле. Все правильно. Дорога лучше бездорожья. Но почему про примерно 30 миллиардов рублей стоимости дороги известно, а про экономический эффект никто даже не спрашивает? Железная дорога, наверное, послужит делу мира между Абхазией и Грузией. Но есть очень сильное подозрение, что не эта благородная цель владеет умами логистиков, геополитиков. Россия возвращается. Только зачем? Иногда наступают такие времена, когда надо вдумываться даже в самой безнадежной банальности. Просто потому, что слова меняют смысл, и возрождение исторической дружбы на деле может оказаться коллаборационизмом. И согласен на то, в чем когда-то отказали немцам поляки. Кто-то может спросить, кому это помогло, и вопрос не праздный, но тогда именно его и надо ставить. Но не ставят. Грузинская власть предпочитает не говорить вообще ни о чем, кроме преступлений прошлой власти, будто веря, что таким образом избежит самой главной полемики дня. И забывая, что кроме преступлений, которые были, была и позиция, которой нет сейчас. Дорога лучше бездорожья не позиция, а все тоже продолжение лукавства умолчания. Кто-то сказал, труднее всего говорить, когда нельзя молчать. Грузинская мечта так победила с помощью слишком простых ответов. И, кажется, к этому привыкла. Она не делает ничего, за что ее можно было бы упрекнуть. И в этом ее самая большая беда. Она не заметила, как за время безраздельной власти прояснился извечный смысл былых лукавств. Может быть, Саакашвили просто не любил Россию. Теперь это уже не важно. Важно то, что вектор дистанцирования от нее был стратегически верным и единственно спасительным. Восстановление, как говорилось, порушенного, поначалу действительно выглядело операцию по продвижению грузинского вина. Позиция может быть только деятельной. Даже если она полна ошибок, которые порой хуже преступлений. Остановка не отдых, как могло показаться кому-то после победы мечтателей, а сдача позиций. При том, что дороги эти все равно никто не построит, и никто никуда не возвращается. От этого, впрочем, нынешняя грузинская власть ничего не приобретет, да и не потеряет. Просто потому, что в этом деле, как во всем прочем, ни при чем. Вадим Дубнов для «Эхо Кавказа», Москва.
We'll be right back.
эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Далее в программе в Тбилисском Сакрыбулу разгорелись дебаты вокруг параметров столичного бюджета на 2015 год. Как оценивают жители Сухуми экономические инициативы премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазия Беслана Будбат, озвученные в Крыму? Все это и многое другое слушайте в нашей программе в ближайшие полчаса. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Поматова.
Несмотря на конструктивный подход властей Грузии, Россия продолжает вести деструктивную политику, заявил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом накануне в Брюсселе. «Хочу выразить нашу обеспокоенность и сожаление в связи с тем, что, несмотря на наш конструктивный подход по отношению к России, российская сторона продолжает деструктивную политику против Грузии в оккупированных регионах», заявил Гарибашвили, передает новость. Грузия. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини выразила обеспокоенность разработкой проектов договоров о союзничестве и интеграции России с самопровозглашенными республиками Абхазия и Южной Осетии. Совместную обеспокоенность вызывает обсуждение далеко идущего договора между Российской Федерацией и де-факто властями Абхазии, а также сообщение о подобной работе с де-факто властями Южной Осетии, заявила Могерини по итогам первого заседания Совета по ассоциации ЕС Грузия в Брюсселе, передает ТАСС. Такого рода шаги, по ее словам, направлены против территориальной целостности Грузии и не способствуют деэскалации в регионе. В этой связи глава европейской дипломатии подтвердила приверженность ЕС территориальной целостности Грузии, заявив, что она доведет данную озабоченность до сведения политического руководства России. Бывший министр обороны Грузии Ираклий Аласания призывает власти страны, особенно прокуратуру, передать адвокатам задержанных чиновников Минобороны материалы дела. В противном случае обещает подключить к процессам международное сообщество, передает новости Грузии. «Хочу сделать чрезвычайное заявление в связи с делом о кабелях. Адвокаты до сих пор не получили материалы дела, и у них нет возможности осуществлять полноценную защиту задержанных. Исходя из этого, хочу еще раз обратиться к правительству с тем, чтобы адвокатам как можно скорее была предоставлена возможность защищать этих людей. Это последнее предупреждение, особенно в адрес прокуратуры. В случае, если ничего не изменится, я подключу к этим процессам международное сообщество», заявил Аласания сегодня, 18 ноября. Ранее экс-министр заявил, что намерен поставить вопрос ответственности группы прокуроров, причастных к задержанию сотрудников ведомства. Аласания изначально усомнился в виновности своих сотрудников и заявил, что против оборонного ведомства ведется целенаправленная атака, направленная на срыв интеграции в евроатлантические структуры. Народный защитник Грузии Уча Нонашвили уверен, что в деле бывшего уполномоченного президента страны в Кадорском ущелье Эмзара Квицани есть нарушения и намерен изучить отчеты накануне. Отчеты прежнего омбудсмена, сообщает новости Грузии. Накануне Квицани был приговорен к 12 годам лишения свободы по обвинению в составе незаконного вооруженного формирования.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Тбилисском Сакрыбулу продолжается обсуждение проекта бюджета на 2015 год. Дебаты разгорелись вокруг заявления фракции нацдвижения о том, что в будущем году планируется урезать средства, выделяемые на субсидирование населения стран столицы. В ответ мэр Давид Нормания посоветовал оппозиции внимательнее изучить главный финансовый документ Тбилиси. Подробности в репортаже нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
На протяжении последних лет тбилисцы получали от мэрии так называемые коммунальные ваучеры, которые предназначались для поддержки населения в зимний период. Каждая семья получала 20 лари в течение 5 месяцев в году. Еще вчера мэрия распространила заявление для СМИ, в котором обещала сохранить прежний формат субсидирования.
Мы увеличиваем бюджет под углом субсидирования социально незащищенного населения. Каждая такая семья получит 500 лари вместо прежних 250, а всем остальным семьям в первые три месяца 2015 года будет зачислено по 20 лари, как это происходило в прошлые годы.
Говорится в заявлении мэрии. Однако Наздвижение полагает, что Давид Нормане вводит население в заблуждение, говоря о сохранении субсидирования в прежнем объеме, говорит один из представителей фракции ЕНД в Сакребулу Иракли Абесадзе.
Заявление мэрии является спонтанной ложью, чтобы перекрыть негативный эффект среди населения. У меня на руках приложенная к бюджету разъяснительная записка. В ней говорится, что социально незащищенные семьи получат 450 лари вместо нынешних 250. Что касается остальных семей, то они в 2015 году получат 50 лари вместо нынешних 100. Заявление мэрии о том, что каждая семья получит 20 лари в 2015, является неправдой. У чиновников мэрии не лады с арифметикой.
Иронично заявил Иракли Абесадзе. Естественно, подобные заявления не могли не вызвать раздражение представителей мэрии. Об этом можно судить по заявлению мэра Тбилиси Давида Нормане.
Мы увеличили бюджет в плане здравоохранения и социальной помощи. Добавлены многие статьи, чего не было при правлении Нацдвижения. Так что бюджет не нуждается в дополнительной критике с их стороны.
Председатель ревизионной комиссии Сакребулу Нукзар Малагуридзе попытался смягчить позицию большинства и заявил, что пока рано говорить о согласованных параметрах проекта бюджета.
Национальное движение много чего говорит. Названные ими цифры не имеют ничего общего с действительностью. Проект бюджета пока находится на рассмотрении. Как следует из названия, это проект, а не окончательный вариант. Все станет на свои места после дебатов.
Заявил Нукзар Малагуридзе. Он же добавил, что мэрия в будущем году планирует отказаться от выдачи коммунальных ваучеров населению. С 2016 года субсидии получат лишь социально незащищенные семьи. Под конец дня председатель фракции Сакребулу Объединенное демократическое движение Зазавекуа заявил, что фракция не поддержит предложенный большинством вариант бюджета на 2015 год. По его словам, проект не учитывает предвыборных обещаний грузинской мечты и мэра Давида Нормане. Депутат заострил внимание на огромный фонд зарплат, выделенный для чиновников мэрии. На 225 сотрудника планируется израсходовать 15 миллионов лари, то есть столько же, что и при правлении бывшего мэра Гиги Улгулава. Такое бездарное правительство обойдется жителям столицы очень дорого, подытожил Заза Векуа. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, хасхан, хасос, хасос.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Время рубрики «Голоса» с жителями Сухуми пообщалась наш корреспондент Анаит Гагарян.
Как вы относитесь к предложению премьер-министра Беслана Будбы продавать абхазский щебень и воду в Крым?
Я считаю, что если в этом есть экономическая целесообразность, то это нормально. То есть это должны специалисты, экономисты, ну не знаю, какие-то еще другие специалисты посчитать, просчитать все. И если в этом есть выгоды для Абхазии, то я за. Если нет выгод, то, наверное, лучше это делать в Абхазии. Мадина.
Воду, если нашу хотят, надо продать, кому это необходимо. Не то, что воду, а вообще все, что можно заработать для государства в Абхазии, надо всем нюансы использовать, чтобы государство что-то имело.
А щебень?
Ну, щебень под контролем государства, конечно, не частные лица. Меня Виталий.
Реки у нас выходят из берегов и затапливают наших людей, а камень все вывозится и вывозится. Наверное, все-таки пределы ресурсов нашей природы тоже истощаются. И лучше бы вот этим нашим нашим щебнем укрепляли бы наши берега, я так думаю. А то, что касается воды, кстати, когда первый раз вот эти разговоры пошли, я как-то по интернету смотрела, вообще-то это в мировой практике практикуется. Вот единственное, что меня смущает, чтобы вот это потом опять не переросло во что-то такое, которое не контролируется. А если это будет в пределах разумного, если это поможет поднять у нашей экономики, чтобы мы все время не просили денег в долг, а что-то свое было, мне кажется, в этом есть какой-то резон. Но чтобы это обязательно было в пределах разумного. А вот против щебня я против. Гунта Адзенба.
Очень большие запасы пресных вод Абхазии. И сегодня вода утекает без пользы в Черноморский бассейн. А если вот эту воду использовать цели для нужд жителей Абхазии, это очень выгодная, нужная и своевременная. Их надо было после войны задействовать. Просто у нас особо не было и больших экономических связей. Мы сидели в блокаде.
Что касается вопроса щебня, как вы относитесь к этому?
Кодор, река, разлившаяся при паводках, всегда собирает камни. От этого русло освободит, и река не будет наносить ущерб близлежащим деревням и селам, крестьянским хозяйствам. То есть они будут щебень вывозить, от этого прибыль государственного бюджета никому плохо не будет. Очень хорошее дело, не нанося ущерб экологии Абхазии, все будет нормально. По стандартам нормально будет экономика у нас поднята. Я думаю, что признание больше Абхазии других государств делать, когда они уже заинтересованы будут в наши инвестиции, в нашу экономику. Нодар Гулья.
Думаю, что это выгодно. Было бы хорошо, если, конечно, это все если смогут организовать. Анатолий.
Довольно-таки смелый проект. И я думаю, Беслан Будба опытный бизнесмен, поэтому он знает, что говорит. Не думаю, что это основано так на каких-то таких маниловских планах. Мне кажется, он как удачливый бизнесмен, может быть, в чем-то и прав. С чего-то надо начинать. Чем больше проектов, тем лучше. Главное, чтобы они были реальные. Так что я только приветствую. Татьяна.
Анна Ильгубарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Голоса.
А теперь обзор грузинской прессы, с которой ознакомился наш тбилисский корреспондент Сарго Бригвадзе.
Несмотря на обещание мэра Тбилиси Давида Нормания раскрыть коррупционную схему компании «Сити Парк» и искоренить ее, городской муниципалитет не предпринял никаких шагов в этом направлении, пишет газета «Алия». Происходит это потому, что действующие столичные власти поддались искушению, заявил в интервью изданию руководитель антикоррупционного союза Георгий Бурджанадзе. Так же, как и команда экс-мэра Гиги Угулава, нынешний глава муниципалитета и другие высокопоставленные чиновники мэрии получают солидные суммы от компании «Сити Парк».
Высокопоставленные чиновники мэрии замолкли. Как только Нормания вошел в свой новый кабинет и рассадил вокруг своих людей, проблема эта перестала для него существовать. Было время, когда они без остановки говорили о «Сити Парке». Что же теперь? Проблема решилась сама собой? Коррупция захватила действующих чиновников.
Заявил Георгий Бурджанадзе. Подтверждением является и тот факт, что после назначения Нормания на должность мэра столицы, компания «Сити Парк» расширила свою территорию, расчертив новые места для парковки, утверждает Бурджанадзе. Неправительственные организации, участники кампании «Это тебя касается», обратились к правительству страны с требованием в скорейшем порядке принять политическое решение по вопросу тайного прослушивания, пишет информационное интернет-агентство «Пирвели». Закон, который определит, в чьих руках будет доступ к файлам прослушки, парламент Грузии должен принять уже через 2 недели. Однако специальная группа, работающая над законопроектом, не спешит заняться этим делом, отмечено в заявлении.
Это дает нам основание считать, что вопрос этот в очередной раз не будет решен в определенные парламентом сроки. Мы, неправительственные организации, участники кампании «Это тебя касается», призываем парламент Грузии в кратчайший срок организовать собрание специальной парламентской группы для возобновления работы над проектом закона, который обеспечит право на неприкосновенность частной жизни граждан.
Говорится в заявлении. Поправки в закон об электронных коммуникациях должны быть внесены в парламент Грузии до 20 ноября. До 1 декабря же депутатам предстоит принять или в очередной раз отклонить эти изменения. На тему искоренения коррупции в различных государственных ведомствах пишет и журналист информационного интернет-агентства Reporteri.ge Тако Саканделая. Она пообщалась с членом парламентского комитета по отраслевой экономике и экономической политике Элисо Чапидзе, которая заявила, что до конца текущего текущего года служба аудита Грузии обнародует итоги финансовой проверки, проводимой во всех министерствах страны. Подобные процедуры значительно понизят риск процветания коррупции в государственных учреждениях, считает Чапидзе.
Мы посвятили одно из последних заседаний Комитета по отраслевой экономике и экономической политике именно вопросу эффективности аудита. Проверка, особенно финансовая, это простой метод искоренить коррупцию в министерствах и в регионах. Я очень надеюсь, что после проблем, связанных с тендерами и закупками, последует такая же реакция. Все это позволит минимизировать уровень коррупции в стране,
заявила Элисо Чапидзе. При этом депутат отметила, что согласно заявлениям многих международных и неправительственных организаций, уровень коррупции в государственных учреждениях уже значительно понизился. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Рекордное число подростков и молодежи проживает на сегодняшний день в мире – 1 миллиард 800 миллионов человек. Об этом свидетельствуют исследования Фонда ООН в области народонаселения. Грузинское представительство фонда презентовало сегодня доклад под названием «Сила 1 миллиарда 800 миллионов. Подростки, молодежь и трансформация будущего». Тему продолжит Анастасия Славинская.
Насколько профессиональными будут врачи и учителя, кто будет руководить страной, управлять самолетами и каким будет будущее страны через пару десятков лет, зависит от тех граждан Грузии, кому сейчас от 10 до 24 лет. Люди, входящие в эту возрастную группу, и стали предметом исследования Фонда ООН в области народонаселения. Доступность услуг здравоохранения и качественного образования, трудоустройство молодежи, вопросы гендерного равенства – это те основные проблемы, перед которыми стоит грузинское общество на сегодняшний день, говорит Лела Бакрадзе, руководитель грузинского офиса Фонда ООН в области народонаселения.
Несмотря на то, что довольно большая часть населения получила образование, сама система не отвечает требованиям трудового рынка. Показатель безработицы среди молодых выше, чем в других возрастных группах, и самый высокий в группе от 20 до 24 лет. В Грузии 31% молодежи и не работает, и не учится. Эти люди не посещают какие-либо курсы, не получают навыки какого-либо ремесла. 65% из них – женщины,
говорит Бакрадзе. Еще одной не менее важной проблемой являются ранние браки. На 1000 рожениц, по словам Бакрадзе, приходится 39 девушек в возрасте от 15 до 19 лет. И далеко не всем, кто в таком возрасте рожает детей, удается получить даже полное среднее образование. Одна из них – 14-летняя Иза, героиня фильма Виктории Буке, показанного сегодня на презентации. Рыжеволосая девочка с аккуратно выпирающим животиком, похожая на накрашенную куклу, еще недавно была лучшей ученицей в классе. Впрочем, после того, как в селе начали активно обсуждать историю ее отношений с возлюбленным, она согласилась выйти за него замуж и вскоре же перестала посещать занятия в школе. Девочка распрощалась с мечтой стать педагогом, зато теперь у односельчан нет повода судачить о ней, рассказывает автор фильма Виктория Букия.
Несмотря на то, что героиня прямо не говорит о том, что жалеет о своем поступке, все равно из ее рассказа зритель понимает, насколько нелицеприятно положение, в которое она попала. Она стала жертвой обстоятельств, традиции. Это классический пример. В ее истории явно прослеживаются все те аспекты, которые заставили девочку поступить именно так.
Согласно данным Фонда ООН в области народонаселения, в промежутке между 2011 и 2013 годом 7500 девочек в Грузии оставили учебу в школе. План действий в отношении молодежной политики уже готов, говорит замминистра спорта и молодежи Рати Бригадзе. По его словам, в работу над проектом совместно с Фондом ООН в области народонаселения были включены практически все заместители министров в Грузии.
Проект будет представлен правительству Грузии. Согласно плану действий с 2015 по 2020 год, государство должно будет реализовать 216 проектов в различных направлениях, касающихся молодежи,
заявил замминистра. Этот проект позволит обязательствам и обещаниям, данным правительством в области молодежной политики, обрести реальность, считает руководитель грузинского офиса Фонда ООН в области народонаселения Лела Бакрадзе. Проект будет рассмотрен правительством до конца этого года. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
«Эхо Кавказа».
интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Роберт Уилсон, американский театральный режиссер, сценограф, драматург, самый смелый авангардист на современной театральной сцене. Его головокружительная работа в первую очередь связана с новой трактовкой сценического слова. Сам Том Уэйт, известный певец и товарищ Уилсона, сказал об этом так. Слова для Боба похожи на гвозди в кухонном полу. Когда темно и вы босиком, Боб расчищает путь, он может пройти сквозь слова и не пораниться. Боб меняет значение форм слов в некотором смысле. Они получают больше смыслов, но иногда он заставляет слова терять смыслы. Обозреватель русской службы радио «Свобода» Александр Генис поговорил о необычной постановке Уилсона сонетов Шекспира с театроведом и киноведом Дарьей Борисовой.
Сегодня мы обсудим другую американскую премьеру крайне необычного зрелища – постановку Уилсона по сонетам Шекспира. Этот разговор мы ведем с дебютанткой американского часа, театроведом и киноведом Дарьей Борисовой. Прошу вас, Даша.
Роберт Уилсон – самый известный американский театральный режиссер, привез в Нью-Йорк свой немецкий спектакль «Сонеты Шекспира». Поставил его он еще в 2009 году на сцене славного театра Берлинер Ансамбль.
Это Брехтовский театр?
Да, это театр, который основал Брехт, и за два года до сонетов Уилсон поставил там трехгрошовую оперу. Вообще Уилсон в течение своей жизни много работал и продолжает работать в Германии. Он ставил в разных театрах Берлина, в Гамбурге, в Мюнхене, в Баден-Бадене. Он всемирно известный режиссер, он классик, он автор своего метода, своего театра. Он на Олимпе современной режиссуры, как Питер Брук, как немец Петер Штайн, как японец Тадаси Судзуки, грек Терзополос, литовец Некрошус и россиянин Анатолий Васильев.
Но Уилсон отличается от них всех, сказал бы я, тем, что он в первую очередь художник театра. То есть то, что он ставит на сцене, важно смотреть, важно видеть, что он делает, потому что для него визуальное гораздо важнее, чем слово. Музыка, видеообразы, его знаменитый неоновый свет – это и есть те составные части, его словарь, которым он пользуется все время. Все, что я видел Уилсона, обязательно похоже на Уилсона. Будь то вагнеровская опера, будь то Даниил Хармс, который недавно Уилсон показал в Нью-Йорке. Все это чрезвычайно похоже, потому что он всюду пользуется одними и теми же средствами. Хорошо это или плохо, я не знаю, но он знаменит именно этим.
Я причислила его к этому ряду, скорее потому, что он автор с большой буквы «А». А уж кто он больше, художник или режиссер, об этом можно спорить. И спорить можно и думать о том, почему же его гений востребован в основном не на родине. Это как раз то, о чем я думаю последние недели. Это, наверное, тема отдельной дискуссии. Может быть, я думаю, европейский зритель, да и актер больше все-таки расположен воспринимать режиссера как автора, как демиурга, нежели как такого производственника, который способен отработать канон, пусть даже тщательно. Любопытно, что как раз на днях я тоже в разговоре с одной нью-джерсийской дамой, довольно далекой от театра, по ее собственному признанию, сказала мимоходом, что была на спектакле по сонетам Шекспира. Она очень удивилась, как можно поставить сонеты Шекспира.
Я тоже удивился, объясните как.
То, что делает Уилсон, театроведы, критики давно причислили к так называемому постдраматическому театру, то есть театру, в котором главенство драматургии уже преодолено. К несчастью драматургов, может быть. Чтобы как-то объяснить, может быть, в двух словах соль метода Уилсона, давайте к нему самому прибегнем. Однажды он замечательно объяснил это в таком комментарии к какой-то из своих постановок. Движение не должно копировать текст. Оно должно подкреплять текст, но не иллюстрировать. То, что вы слышите, и то, что вы видите, это совершенно разные слои. Получается текстура.
Ich sehe viel mehr, mache ich die Augen zu. Profanes nur.
И все они играют так, что непонятно, как они связаны с текстом Шекспира. Они мне кажутся чудовищно непредсказуемыми. Может, это хорошо или плохо, но это точно не добавляет понимания Шекспиру.
Наверное, верное слово здесь ощущению. Это действительно фантазия, сон, где все не так, как в реальности. Это напоминает реальность, но
не
там
тут
все живет по своим законам. Итак, как же можно поставить сонеты Шекспира? Уилсон сделал коллаж из 25 сонетов, то есть 25 сценок, в каждой из которых совершенно своя музыкальная партитура, световая, свое пространственное решение. И, кстати, пора сказать о музыке. Ее всю написал к спектаклю знаменитый композитор Руфус Уайнрайт. Ее исполняет специальный оркестр, который сидит в оркестровой яме. Музыка эта абсолютно разная. Каждая сценка сопровождается своим куском, своей партитурой. Где-то это лирическая баллада, вполне классическая, где-то это абсолютно агрессивный, громыхающий рок, и это еще раз говорит о том, что это сонеты не привязаны ни к какой эпохе, это такой Шекспир на все времена.
Дело в том, что ведь они читают сонеты по-немецки, и для тех, кто не знает немецкого языка, это большое искушение понять, что все-таки говорится на сцене. Конечно, там и строка бежит с текстов, но это все очень трудно воспринять.
Действительно, дело было нелегкое, конечно, сопоставлять титры, тем более, что титры всего лишь давали оригинальный текст сонетов, конечно, его не держишь в голове весь. Но, в общем-то, понимаешь, что все сонеты о любви, почти все, о ее превратностях, о ее приключениях, пожалуй, кроме или частично кроме самого знаменитого, наверное, сонета 66-го, который в нашем переводе знаменитым «Маршака» начинается со слов «Зову я смерть». Это отдельная сценка, где королева и Шекспир сидят по две стороны от, как потом выясняется, райской яблони, и придворная дама королевы, обернувшаяся тут Евой, она срывает роковое яблоко одиозное, выходит с ним, в одной руке яблоко, в другой змея, и исполняет, собственно, этот сонет, звучит какая-то музыка, и королева, и Шекспир притоптывают в такт мелодии. Они старые, мудрые люди, которые уже давно живут и видят, что происходит, что ничтожество в роскошных одеждах, достоинство просит подаяния и так далее.
Скажите, а общее впечатление от спектакля, как вы считаете, его увидели другого Шекспира? Ведь в чем смысл такого действия? В том, чтобы отстранить Шекспира, в том, чттобы сделать его новым, как говорил Эзра Паунд, и задача искусства сделать старое новым. Вот и все. Получилось это у Уилсона?
Конечно, получилось. Даже не поставить Шекспира, поставить свои ощущения, свои отношения с Шекспиром, свои отношения.
Но теперь он вам снится?
Да, это очень яркие образы. И, наверное, давайте скажем действительно и о том, кто, собственно, населяет этот странный мир, этот сон. На сцене практически все время присутствует Шекспир. Он что-то комментирует, он просто сидит и наблюдает. И действительно, как вы уже сказали, в этом спектакле игра с эпохами, игра с театром заключается еще и в том, что как в шекспировские времена женские роли играют мужчины, а мужские роли уж Уилсон по своей воле отдал женщинам. Шекспира играет пожилая, очень известная немецкая актриса Ангела Шмидт. Она начинала еще с Густавом Грюнгенсом, знаменитым актером, режиссером и прототипом Мефисто Клауса Манна. А еще один постоянный такой транс, кочующий персонаж спектакля — это королева. Ее играет блистательный Юрген Хольц, тоже актер с большой биографией. Ему за 80, он жил в ГДР, потом бежал в ФРГ, вернулся и с 2000 года он в Берлине Рансамбле работал с Петером Штайном, с Томасом Лангхофом, когда-то еще до побега в ФРГ с самим Хайнером Мюллером в театре Фольксбюне. Я так подробно, наверное, на этих актерах останавливаюсь, потому что это действительно живая история, и они уж такого и таких повидали на своем веку, но у Уилсона демонстрирует какое-то потрясающее озорство, способность к хулиганству.
Скажите, как в зале смотрели Уилсона? Понимали его?
Прекрасно смотрели, зал был полон, смеялись. Еще мы не упомянули, что, наверное, самым таким живо воспринимаемым были два персонажа, которых нет у Шекспира. Это такая кабаре-певица, которая выходила в интермедиях между сонетами, нужно было поменять, очевидно, на сцене что-то и занять публику в это время. И такая немецкая дива Жоржет Ди выходила в черном платье перед занавесом, и это был элемент кабаре. Она общалась с публикой, пела, шутила, импровизировала. В этом тоже, конечно, есть традиция немецкого театра с его прямым обращением в зал. Мне кажется, что по такому театру здесь скучают.
Und... Reinster Treu am Pranger steht dabei. Und kleine Nullen sich im Aufwind blähen.
Напомню, с театроведом и киноведом Дарьей Борисовой беседовал обозреватель русской службы «Радио Свобода» Александр Генис. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.